Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию мою беседу с одной из старейших, наверное, прихожанок Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга, с Нелли Владимировной Ефимовой, в крещении Неонилой. Нелли Владимировна более 25 лет возглавляет Совет ветеранов Союза театральных деятелей. Она закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Была режиссером на Свердловском телевидении. Около 20 лет работала в детской и в музыкальной редакциях. 15 лет руководила театром в 13-й английской школе Екатеринбурга. Она лауреат премии Павла Раде. У Нелли Владимировны двое дочерей, внучка и правнук. Надо сказать еще и о том, что Нелли Владимировна – преданный и давний слушатель нашего православного радио. Я знаю Нелли Владимировну уже много лет, и в тот апрельский день я пришла к ней с диктофоном, чтобы поговорить о жизни, о вере, да обо всем на свете. Итак, сегодня мы в гостях у Нелли Владимировны Ефимовой. Нелли Владимировна, вот с чего бы мне хотелось начать, это с вашего секрета сохранения бодрости и молодости, потому что вот я сегодня вам позвонила, чтобы уточнить, прихожу я к вам или нет. Погода на улице совершенно ужасная, внезапно пошел снег в апреле, холодно, ветер, и вы молодым бодрым голосом отвечаете, а что такое, все нормально, хотя многие люди, я знаю, при перепадах даже моего возраста плохо себя чувствуют. Мы можем сказать, сколько вам лет?
Мне 89 будет в августе.
Вот, и тем более в таком почтенном возрасте, как у вас, люди часто в такую погоду совершенно разваливаются на части. А вы мне молодым, бодрым, веселым, звонким голосом, как всегда, ответили, что что такого, у меня прекрасное настроение, пошла гулять с собакой. Как же вы сохраняете вот оптимизм прежде всего? Вас его очень много. Как вы не поддаетесь унынию, плохому настроению, и как сохраняете вот такую завидную бодрость?
Наверное, знаешь, что это? Когда вот я перестала ходить на работу, то есть уже нет ни спектаклей, нет и фильма, то есть у меня остался один дом актера, где старики. И я тогда знаю, что если я иду к старикам и такая сама унылая, поникшая, то что им от меня тогда смотреть на меня, понимаешь? И вот как-то это был толчок, и сразу я не позволила себе отпускаться, что ли, понимаешь? Вот иду, потому что я знаю, что этот болен то-то, у этого то-то, этого надо в госпиталь. И поэтому я как-то уже с этого момента я уже больше, вот я лет наверное, 20 уже вот хожу. И как-то я просто не позволяю себе даже по-другому подумать. Понимаешь, что я знаю, что мне надо сейчас вот 8 мая отметить, может быть, даже последний, потому что сейчас мне, кажется, нашли замену из балета мускомедии, и ему очень хотелось быть на моем месте. Ну, ради Бога. Я так довольна, что он... И вот последний экзамен, когда мы собирались, 25 лет было дома актера, то он проявил все, что он мог. То есть одни танцоры были, правда, мальчики из балета, но они встречали, они туда. И... В общем, ну, я еще ему не говорила, что главное. Не это главное, а главное люди. Потому что они приходят... Уже еле-еле. Кого-то надо привести, кто-то сам приползет, кто-то, понимаешь? И поэтому они приходят как единственное место, где можно отдохнуть, и выпить, и закусить, и поговорить, выложиться, и что-то не хватает, чем-то помочь. И поэтому главнее все-таки люди, а вот не то зрелищное, что ли, такое. Это вот студенты приходят, там встречают, поют, там это все правильно. А до души, а вот мне кажется, что здесь главное помочь не только вот этим развлекаловкой, что ли, а скорее всего вот как-то помочь, чтобы не утонул. Осталось мало ведь уже у меня народу. Было около 200 лет 20 тому назад, то сейчас 70 от сил, приходит 50, это самое большее.
То есть это ветераны сцены, да?
Да, ветераны, да.
Ну, это актеры и...
Актеры, режиссеры, угу. Есть там... Ну, но театральные работники в основном, которые служили много лет в театре. И поэтому они, во-первых, по существу непростой народ. То есть каждый своей какой-то с изюминкой, что ли, или со старыми успехами, или наоборот, огорченный чем-то, уже сейчас не обидно только. Поэтому как-то надо помогать им выходить об этом, поэтому я как-то встречаю, я разговариваю, кому чего не хватает. И потом...
Ну, в материальном смысле, да? Кому чего не хватает?
Материально почти нет. Ну, бывает.
А какую помощь можно еще оказать? Вот вашими скромными силами?
Например, что вот не хватает? Я могу врачом посоветовать, дать телефон там, такому-то вот сходить. Кому-то вот обида какая-то, пусть выкладывается мне, вот понимаешь, рассказывается на кого-то, чего-то.
То есть вы еще и как психолог?
Ну, я не знаю, как название.
На общественных началах.
А в основном я считаю, что вот я когда выхожу, ну, я всегда, когда соберутся, я, конечно, выхожу и сразу говорю, и здороваюсь, и рассказываю, какие все они стали красивые. И что у нас очень много ушло народу. Уходит каждый месяц кто-нибудь. Ну, интересный народ. И я тебе скажу, что у меня почему-то нет какой-то вот, ну, есть красивые, есть некрасивые, разные очень, которые остались своими вот такими внутри неудовлетворенными. И мало сейчас славы не хватает, этот. Тоже тяжело. Но я единственное, что меня спасает еще храм.
Про храм, конечно, хотелось бы отдельно поговорить. Вот я вас знаю, помню, вот уже, наверное, лет 20, да?
Да.
Не меньше. И, конечно, помню, вот как каждое воскресенье всегда вас можно было видеть в храме,
да, и до
обязательно,
сих пор.
И до сих пор. Вот расскажите, как вы в Крестовоздвиженский монастырь пришли? Это же было в ту пору, когда храм еще, собственно, официально не был открыт. Вот расскажите о своих впечатлениях первых, и вообще, почему вы пришли туда, ходили ли вы до этого в другую церковь какую-то?
Да, я ходила в Ивановскую, там, где меня крестили.
А когда вы крестились? В каком году, в каком возрасте примерно? Ну, как это произошло?
Я не знаю, совсем маленькая.
А, то есть вас крестили в младенчестве?
Да,
родители,
я родилась, да? Я же родилась в Свердловске, это потом я переехала, и много-долго-долго меня здесь не было. А родилась я здесь.
А родители у вас были верующие или крестили просто? Ну,
папа вот, служил как-то в храме.
Да вы что?
Да, отец Владимир, он служил вот...
Так он диакон был или священник?
Он был священник уже. У него было образование, у него было все нормально. А потом он, когда стало притеснение, а он же играл, он музыкант, получил хорошее образование музыкальное, и он играл до всех инструментов. У нас в доме был и рояль, и пианино стояло, физгармонь была, помню, такая, знаешь, вот, и всегда собирались вечерами музыканты, скрипка, может быть, я сейчас не помню, а мы под рояль забирались, малыши с сестрой, и мы, значит, все это там слушали. Мама хорошо читала, она вообще блестяще совершенно читала этого Лермонтова, Пушкина.
То есть у вас были такие музыкально-поэтические вечера?
Да, да. И мы, значит, потом нас угоняли в комнату, там продолжали чаепитие. Ну, никаких выпивок, ничего, где-то я не видела. Ну, а мама ведь была педагогом, а папа получил вот... духовную, я здесь кончил это школу. Когда началось это притеснение, закрыли храмы, папа пошел в Боскомедию музыкантом, скрипачом.
Ну это в какие? То есть это в 20-е было или в 30-е уже?
Это уже 30-е.
Уже год. В 30-е.
Да, да, он в храм. В Боскомедию он пошел. Ой, я сейчас не помню, в каком году, я просто не готовила встречи, но очень давно. И, в общем, он первая скрипка была. Он и умер, скоропостижно скончавшись в Боскомедии, упал и все, задержали спектакль, в общем, все.
Но он как-то официально снимал саны или просто вот отошел, что называется, от служения? И...
Нет, потом, когда он ушел на пенсию, он, например, ездил, у меня сестра живет ведь в Риге, я после того, я уехала из Риги, она осталась там жить. И он служил в Риге, в соборе Никольском.
Это вот. Уже в пожилом возрасте?
Уже да, да, когда он же... А потом уже, когда он на пенсии был. Но семья была у меня очень добрая. Папа был вообще выдержанный такой. Ну, что говорить, он такой. Мама была такая вся из себя артистичная. У нее очень интересное происхождение у моей мамы. Бабушка жила в Архангельске, под Архангельском, и... Бабушка познакомилась со своим мужем, он был инженер по распиловке дров, и приехал он из Генуи.
Из Италии, это
да.
Из Генуи.
Да, и там он нашел вот мою бабушку. После бабушки они приехали, когда дедушку в Киров, ну тогда Вятка была когда еще, он приехал в Вятку, там же был... Огромный завод,
деревообрабатывающий.
Да, обрабатывающий. И он там работал. Он был очень, я вот его помню, удивительный такой, ну, с бородой, портрет у нас долго висел. Он увлекался часами. Вся квартира была у дедушки в часах. И он, значит, когда свободен, он все время колупался в часах. Очень интересно. Просто я уже сейчас и не помню много, забыла, конечно. Единственное, что фамилия у него была... Пучинина. Пучини. А бабушка сделала, добавила букву.
То есть, как у композитора. А? Как у композитора,
да,
получается.
Да, Пучини. Пучини. Два че. Потом, значит, а моя бабушка потом была здесь Пучинина. Добавила букву А.
Русифицировала.
Да, и приехала уже сюда. Ее направили, она кончила, где же, в Кирове, значит, кончила педагогом, учительница начальных классов. И приехала вот сюда, в Екатеринбург, познакомилась с моим папой, и вот они здесь остановились жить, и она тогда стала Казанцева. Вот поэтому я заговорила, что у мамы было темперамента все равно, потому что отсюда она хорошо выглядела. Она... Прекрасно читала, я помнила, помню все эти, всегда ее вот вечера бита дома, когда собирались гости, она обязательно выходила и читала, так это что-то такое, какие-то, очень, очень интересно.
Вот кроме того, что вас крестили в маленьком возрасте, какое-то было у вас, какие-то есть воспоминания, связанные, вот, может быть, с каким-то религиозным воспитанием?
А я тебе что-то хочу сказать, было? Что я специально вот так, меня никто не тюкал, меня никто не... Я все сама. Я помню, что я даже, когда пошла в четвертый класс, меня повели Тургеневская школа, здесь была закрытого такого типа, номер 2. Меня водили туда за руку вначале, так? А потом я сама... Ходила, я себя помню, вот лет 7-8, как я одна ходила на Ивановскую церковь. Она была туда, Ивановская. Ходила, я ходила к бабушку туда, ну, у нас там бабушка похоронена. Вот началось с этого, что я ходила на могилы. Потом я ухаживала за могилами. Я не помню, с чего это началось, но я очень рано начала ходить в храм.
То есть вы себя неверующие не помните?
Нет.
То есть это всю жизнь?
Да, да. Вот как-то сама собой получилось. Никто нас не тюкал. Ну, я бы, знаю, что мы там читали, там «Отче наши», там что-то такое. Но потом нельзя же было. Ведь мама была заслуженным учителем города Свердловска. Это первый учитель был, который мы поехали в Москву, вручали маме орден. Представляешь? Я помню, мы сидели с сестрой на Сретенке 10, какой-то зал огромный. К нам подошел Ярославский, этот, а мы сидим на ступеньках. Говорит, что девочки? Я говорю, мама у нас орден получает. А мы ее... Откуда? Вы сказали, что мы из Свердловска. И он говорит, наша, ну, да пойдемте, я вас хоть посажу там в зал. И вот Я вот помню себя вот с этого момента, как она нас с нами всегда везде, нас везде с собой. Ну, это было очень интересно. Потом она была доверенным лицом во время войны Вожова. Он, я помню, что он к нам приходил домой, дружили.
То есть вы даже Павла Петровича помните, да?
Да, да.
Какое у вас в нем какое-то осталось ощущение, впечатление?
Ну, вы знаете, что он очень как свой. Вот как свой дедушка такой, понимаешь? Вот у меня очень много его портретов хороших.
Как он с детьми общался?
А он как своими. Mm-hmm. Да, он мог сказать, иди, поиграй, посиди. Вон иди туда, вот так, вот такой был. Добрый был, нормальный человек. Мама с ним дружила хорошо. Он и к нам приходил. Мы жили на Всеобуч, улице была, потом Шейкмана, вот этот большой дом. Тоже дом был двухэтажный особняк такой был. И там жили наверху директор киностудии жил, Цигель. А мы, то есть наоборот, мы наверху, он под нами жил. И очень дружили. Дом был такой... Я помню, что нашли мы на какие-то костюмы наверху, там мы с детьми, очень хороший был двор у нас, жизнь у нас была хорошая.
То есть доверенным лицом у вас мама Бажова, видимо, была, когда он депутатом был, да?
Да, вот, да, угу, да, да, да,
депутата.
Доверенным лицом, да. Ну, она была такая активная, раз уж первый орден учительница получила. Дети за ней ходили, никогда она все носили ей портфель, и никогда она одна не ходила из школы. Это она работала на Малышева, 47-я школа была начальная. Так ведь это же дети-то и к нам ходили домой. Ну, с такой, видимо, доброты, потому что я уже помню как-то, вот уже я жила здесь, наша соседка, врач, у нее подружка пришла, и когда на дне рождения у этой моей соседки, она говорит, а я ведь вашу маму очень хорошо знала, помнила, что она вот была такой необыкновенным человеком, что до сих пор, вот она уже была, это где-то лет под 70, она помнила мою маму очень хорошо, вот сколько лет. Это я помню, что дети всегда носили ей эти тетради, и портфель тащили, и всегда занимались.
Ну, вот в то время ваш папа уже в Москомедии работал, да?
Да.
То есть он уже не был. То есть он священником фактически вскоре после революции перестал.
Да, быть, да? Да, да, да.
Служить, по крайней мере,
ну, перестал. Вот я помню его только вот Ивановскую церковь, когда он тут работал, служил. Ну,
то есть какое-то время еще после революции, видимо,
да, конечно.
Да? Но как по вашим ощущениям, веру он все-таки всю жизнь как-то не терял.
Да, причем, когда началось вот это притеснение, у нас был... Большой портрет, шикарная рама такая вообще. Это был какой-то известный священник. Папе пришлось замазывать его. И так мы все рыдали, когда он взял и повесил туда портрет. Я уж не помню, то ли Сталина, то ли Ленина. Тогда на эту раму шикарную.
А иконы в доме оставались или как-то тоже?
Иконы были, только все были спрятаны, потому что нельзя было. Во-первых, мама работала в школе.
Ну, конечно, раз дети приходили домой.
Конечно, а икон у нас не было. Была, я знаю, что была вот Библия была, которая в комоде, в самом нижнем, среди белья, была вот эта Библия лежала, потому что они-то читали, видимо, как-то так. Но нельзя было, что ты. Дети ходили к нам постоянно.
Вот мы с вами же говорили, немножко ушли от темы, говорили про Крестовоздвиженский монастырь. Как вы туда пришли? Как вы вот застали его, в каком еще виде?
Что, да.
Это вы, наверное, пришли 91-й год?
Ну, где-то, да. Наверное, да. Где-то тут 20 лет как будет, как отец Лавиан пришел. А он пришел позже. А первый так...
Когда... Нет, наверное, позже, потому что я пришла, когда сюда в 96-м службы уже были внутри храма, но был еще вот...
Пола не было.
Не было пола, и летали голуби, не заделаны были окна. Нет, то есть вы еще раньше
пришли. Я-то в это помещение ходила, когда там работали художники.
То есть это были еще и художественные мастерские,
да,
тогда?
И да, и когда я туда часто ходила, туда...
То есть у вас там художники были знакомые, да, вы заходили?
И потом...
Вы всегда знали, наверное, что это бывший храм? Наверное, всегда знали, что это бывший храм?
Конечно, там же были изображения, и все. И я это самое ходила, вот и я обожала это, внутри к ним ходить, они там сварка, все это такое, а изображение было. Я преподала вот туда, понимаешь, я ходила туда, да вот, не знаю, ну, ходила и все, работая на телевидении. Я ведь так и не вступила в партию. Меня же уговаривал председатель. Мне говорил, Шахова, это наша, которая известна, секретарь партии. Как так, режиссер, не партийный? Давай, я говорю, я вот не готова еще, не готова. Я, пиши заявление. Мы сейчас Игорь Степанович, вот вспоминали, как он...
Игорь Степанович Бродский, да?
Он сам стал ходить в храм, да. Вот. И я как-то еще хорошо ускользнула.
Но я знаю, что многие люди именно вот такими отмазками и пытались пользоваться, что я не готов еще,
да?
Не готов.
А я вот помню, что я напишу. Mm-hmm. Обязательно, ну как, я все понимаю, что надо, не волнуйтесь, я просто созрею, и все нормально. И вот так вот я ходила, то одному мне заставочку делали, мы же все раньше писали и ставили на подготовку, у нас же не было ничего, все. Я часто доходила.
И вот заставки это... для передач вам художники рисовали, да?
Да, да,
да. Да, тогда же не будем забывать, что все это делалось вручную.
Да, да. И, вот, и таким образом я в храме ходила. А потом, когда их выселили, отдали храм, я очень жалела, когда закрыли, убрали все эти старые...
Фрески, да?
Да, да.
Росписи.
Да. Ну, что делать? А потом, значит, пришел вот подводник этот.
Отец Андрей. Вот, к сожалению, я не помню фамилию. Вот если кто-то, кто и слушает из...
Он так пел.
Может быть, кто-то вспомнит.
Голос. Не могу вспомнить даже. Вот на П букву фамилия была. Но обязательно, док, мало осталось тех, кто ходил-то.
Отец Андрей уехал потом в Петербург, потому что после вот этой службы подводником у него же какая-то болезнь крови достаточно серьезная вот развелась, и ему пришлось уехать в Петербург лечиться вот в военный госпиталь.
Угу.
К сожалению, вот о его дальнейшей судьбе, о том, где
никто
он сейчас, я вот ничего не знаю.
Никто не
знает. Действительно, был очень такой колоритный человек, очень такой интересный. Я как-то тоже брала у него пару раз интервью.
Он не был священником такого, знаешь, вот такой настоящий такой-то, к которому надо прежде чем подойти вот, и, понимаешь, подумать. А он был свой. Вот такой простой очень. И служили, и...
Вы помните, как служили, когда была только одна занавесочка? Ничего не было же.
Да.
И летали голуби. Это было такое вот ощущение какое-то, вот, ну вот как в первохристианские времена в катакомбах служили.
Ну, да.
Цементная крошка вот это вместо пола, причем осенью это, конечно,
на службу
ноги мёрзли.
Мы ходили уже в Троицу, в это самое.
Нет, ну вот я еще помню, как вот он служил. Вот,
да.
Так вот занавесочка была.
Вот какой голос был, какой. Такой голос, такой он поставленным голосом.
Да, голос красивый был, батюшка.
Простоватый был хотя бы.
То есть он был, вот, насколько я помню, был первым как раз настоятелем.
Да.
Это было в течение вот нескольких лет, наверное, пара лет-то точно.
Да, вот 2 года было это, да, вот когда мы к нему ходили просто так, вот, понимаешь?
А вот вы когда стали восстанавливать свою церковную жизнь? Именно вот с Крестовоздвиженского?
Или все-таки,
вот я имею в виду, все-таки с исповеди, с причастием,
я
вот
всю
такую
жизнь. Да, а вот когда серьезно,
да,
когда
да.
Это вот Крестовоздвиженский. Угу. А вначале я ходила... В Ивановскую, как мы ее называли, в Ивановскую церковь. Там, кстати, был даже один священник, который хорошо помнил папу и меня, как крестили. Вот он мне и рассказал, что потом папу там отпевали, и маму там отпевали уже когда. А сюда я стала сходить, когда как-то после кинотеатра, когда. Вот я стала сюда ходить, потому что службы-то еще не было здесь такой настоящей.
Молебна служба.
Молебна, да, да.
По-моему,
да.
Первая служба была на Троицу. Вот,
да.
Наверное, 95-го, скорее всего, да, наверное,
да,
года.
Да, где-то, да, 93-94-й. Да. Вот тогда тут мы уже остановились, даже еще и пола не было, но земля была, земляной пол был.
самые теплые отношения у вас, по-моему, с отцом Флавианом и отцом Андреем, наверное, да?
Да, вначале отец Андрей.
Отец Андрей Щукин.
Ну да. Он же приходил ко мне, я с ним занималась.
Ну вы же помните, отец Андрей еще семинариста, мальчиком еще совсем, да?
Да, да. Приходил, я учила его читать.
Декламации.
Декламации, да, речи такое, все. Вот он...
Так это когда он был семинаристом еще, да?
Да, уже да, да. Вот. У нас были такие отношения вот, домашние очень. Я могла открыто с ним вот как-то такое, ну, свой. Такой.
Я помню, что вы, по-моему, еще ведь что-то помогали с
воспитанием. Я с детьми занималась, да. Ставила что-то рождественское. Я помню, что я из Москвы привезла какой-то сценарий «Рождество Христово». Ставила там спектакль. А играли мы тут же, прямо в храме.
Вам легко дается общение с детьми? Вам просто
да,
находите
общий язык? А я же 15 лет отработала в английской школе. Театр-то вела. Угу. 15 лет.
А сейчас, вот как вам кажется, дети меняются? Вот современные дети часто говорят, что вот они и такие, и сякие, и сложные, и все, и книжек не читают.
Не знаю, у меня не было никаких сложностей с детьми. Понимаешь, не было. И даже тут, не знаю, у меня столько всего хорошего, я помню себя с этими с детьми связаны. Спектакли какие шикарные играли. Это же надо же. И вообще школа была такое, занималась. Мы же все время фестивали все занимали места.
Это какая школа английская?
13.
Это в 13
на английском языке же я ставила. Да. Тепло. А с отцом Флавиана как началось?
Да, несколько слов просто.
Первый раз я пришла, опоздала. Он что-то такое... Был еще земля была... Какие-то стулья стояли, там народу несколько сидели. И он что-то говорил, и я опоздала. Смотрю, тоже это такое, там никто это. И он меня оговорил. Да, он сказал, матушка, что так не годится, что так опаздывать нельзя.
Ты Флавиан?
Да. И я, конечно, обиделась. Я тут как домой ходила. Кто бы когда не пришла, всегда все было... Ну, все же свои были вдруг вот так вот. И я очень его... Как-то, ну, не испугалась, не приняла. Я ведь к нему не ходила даже на исповедь. Но потом завелась у нас дружба, когда я его такая вот в дом актера привела к старикам. Он, это было тоже давно очень. Он тогда осветил дом актера с подполья до самого верха. Все осветил. Народ у нас и там актеры, они очень странные. Они даже забыли о том, что Викентий спас этот дом. Теперь же какого-то называют Кошкина или кто-то какого-то, что он все делал. Я говорю, началось все с отца Флавиана. Я пришла к нему и рассказываю, что у нас хочет забрать наш дом себе правительство. Думаю, ну что делать? Отец Флавиан мне говорит, позвоните, договоритесь, что вам надо с ним поговорить. Я пришла, добираю телефон, и вдруг снимаю телефон, трубку, и говорит, алло. Я говорю, мне нужно отца Викентия. Он говорит, я вас слушаю. Я говорю, вот мне надо с вами посоветоваться, поговорить вот насчет дома актера. Он забирает. Он, ну приходите, где вы? Я говорю, я дома. Приходите, я вас жду. И я выскочила. Выскочила, побежала на Малышева, смотрю, стоят машины, вот так, три ряда.
Пробка.
А?
Пробки.
Пробки, да. А я потом, я залезла в автобус, то есть так идет, опять стоит, идет. Я сижу и реву. Я говорю, Господи, ну ты же видишь, что я уже не могу, что меня Викентий ждет. В автобусе, я говорю, уревелась. И вдруг с 8 марта никого нет перед нами, понимаешь? Вот когда я уверовала о том, что он помогает, ну, Бог только помог. Ну, представляешь, когда кругом стоят, тут стоят три ряда машины, а мы едем от 8 марта прямо до Московской. Я этому говорю, шофер, откройте мне, я тут пробегу. Он говорит, да как вы побежите, видите, что творится. Я говорю, я аккуратно, но у меня же Викентий ждет, его очень важно, кто такой Викентий, что он меня ждет. И, в общем, он мне открыл дверь, я вот так вот проскочила и бегом вот там, где он жил. Значит, прибежала, я опоздала, конечно, его не было. Этот его секретарь говорит, знаете, он сказал, что извиняется, но он... Его вызвали, увезли. И я там села вот. Я не помню, сколько я там сидела, но я так молилась. И я так ходила по этой комнатушке и сюда-сюда. Ну, Господи, ну дай, пожалуйста. Я так разговаривала с Богом, как будто вот прямо сейчас откроет дверь и войдет. Не Викентий, а прямо Бог придет. Потом тут пришли какие-то студентки, что-то он им обещал, жилье какое-то. Один между собой, а я вообще не могу. Сижу, и вдруг открывается, и он входит. Говорит, извините, что я вас задержал. Ну, сейчас пригласил меня к себе. Пригласил, значит, и дело такое, знаешь, я даже удивилась, что стол письм завален книгами. А потом там комната маленькая, а такая солдатская кровать и такое же солдатское одеяло, и все. Но такой, я чего, но такой квартиры я не ожидала. Но книг было много, и стол. И вот я, ну, в общем, я к нему, ну, говорю, знаете, я, если начну говорить, я долго буду говорить. Вот я все написала, почитайте. Вы же общаетесь там среди этого начальства. Ну, поговорите, что нельзя же моих стариков обижать так. У них единственное, куда он приходит, они приходят, отдыхают душой и телом. Вы понимаете? И тут за почему? Кто-то кому-то надо этот дом. Я говорю, только вы можете спасти наш дом. Больше никто. Потому что некому больше. Благословил меня, значит, это сам все. Я убежала, и через 2 дня позвонил вот этот Кошкин и сказал, все в порядке. Как это было? Я считаю, что это все Всевышний.
А еще были какие-то у вас такие случаи в жизни, которые можно было бы назвать вот чудом каким-то, да, явным? Расскажите,
да,
что-нибудь.
Да, были.
Если можно, если нет, не очень личное.
Очень личное есть. Очень личное. Но просто я часто с ним разговариваю, понимаешь, вот часто, но только тогда, когда душа к этому открыта. Бывает так, что не получается, не тепло. Вот как только здесь в душе появляется теплинка, тепло, тогда все идет хорошо. И молитва идет, и реакция на молитву, и на дела на мои, потому что все идет отсюда. Вот именно когда я даже это физиология какая-то, понимаешь? Нужно обязательно, чтобы здесь согрелась. Вот я поняла, что есть вот тут душа, которая помогает. Потому что иногда дошло до смешного. Я когда-то тороплюсь, куда-то на остановке трамвайной стою, предположим. Я говорю, Господи, ну пошли мне 6-ку. Так, на полном серьезе. Пошли мне 6-ку. И идет 6-ка. Ну, разве это не чудо? Правда?
Повседневные чудеса, да? Вот я смотрю, у вас еще повседневное чудо, оно у вас тут на коленях лежит. Я знаю, что вы очень-очень давно, сколько я вас помню, у вас всегда были кошки, всегда были собаки. Вот расскажите о ваших этих братьях меньших и о ваших
Мне было, наверное, я вот нашла фотографию.
Мне лежит руку сейчас, это ваше чудесное. Это Яна ее зовут, да? Пуделиха.
Я случайно нашла фотографию, маленькая. Мне там 6 лет. Сестре 7, и у каждой по собаке. У этой такса, у меня такса. 1 копейка, другая грошек были. Вот я даже и клички их помню. Папа обожал собак. И всегда у нас были собаки, сколько я себя помню в детстве. Куда бы я, в какой город ни приезжала жить, в Ригу я пошла и на рынок. Первым делом я купила балонку белую такую маленькую, за 10 рублей.
Но у вас все маленькие собаки в основном, ведь,
я,
да?
Я сейчас объясню тебе, почему. Потому что, когда я жила в Риге, в Зинтере, дача у сестры была уже там, и из Алматы привезли мне подарок, щеночка, овчарку какой-то породы с документами сюда, мы со всеми. Ну, а у меня же муж еще был здоров, жив. И все, ну, все нормально. Ходила, гуляла с собакой. А потом муж умирает. И я остаюсь с маленьким ребенком на руках и с большой собакой. Это было в Таллине. И мне предложили работу в Риге на радио. И я, значит, тоже и гостиницу. А в гостиницу с собакой нельзя. Я стала делать. Что же мне делать-то, понимаешь? Но у нас собака моя была, она сама ходила за газетой.
Да что?
Да, в киоск. Ну, он знал, конечно, я оплачивала все. И она приносила. Все знали мою собаку. Знаешь, когда я приехала, это был 45-й год в Таллин-то. Детей было мало. Собак вообще не было, а я и с ребенком, и с собакой. И поэтому меня знали на улице Виру все. И вот, значит, тогда я осталась, куда мне с собакой-то, мне надо ехать в Ригу на работу. Но я вот нашла там хороших людей, и когда я передавала поводок, они пришли за собакой, она мне написала, потому что она посмотрела на меня, предатель, и у нее были такие слезы. Вот, веришь, слезы у собаки были. И я сказала, что я никогда больше не буду брать больших собак, а только та, которую возьмешь под мышку. И поехали. Знаешь, вот таким образом я перешла на мелочь.
А как ту большую собаку звали?
Волга звали.
Волка-то.
Да.
Ну и после этого вот у вас пудели, да? Но у вас еще и коты ведь. Коты,
а
кошки.
А кот это дочка.
Угу.
Ой, какой.
Я помню, у вас еще и вот всегда персы, я помню, у
да,
вас
да,
были, да?
Да, это тогда было у меня. А у дочки вот она себе купила за 3000. Это очень дешево от этого кота. Но он такой мудрый, он так хорошо говорит. Ой, вообще потрясающий кот, конечно. Мне даже боюсь. Он приходит и говорит: «Мур, идем». Я иду. Он подходит воды налить, значит, он подходит к раковине. Как бы. Я ему открываю воду, он пьет. Напился, приходит и говорит так: «Мур». Я напился. Ты знаешь, это потрясающий вообще кот. Вот он сейчас спрятался, потому что...
Незнакомый, потому что человек,
да, он спрятался, но вообще он очень... Он все время лежит на окне у нас и смотрит, кто идет, чего, куда идет.
А кого все-таки больше любите, кошка или собака?
Кто? Я?
Вы, да.
Я кошек вообще не держала. Это Наташа, она кошатница, а я собачница.
Вот многие считают, что пудели – это такие вот глупые какие-то собаки.
Ой, какая ерунда. Да ну что вы! Она только что мне не говорит, но она же как посмотрит, я все понимаю. Вот когда даже я вечером включаю в 9 часов новости и говорю: иди ложись на подушечку, иди. Пошла в уголок, на подушечку голову положила и лежит. Ну что это? Я общаюсь с ней как с человеком. Она же все понимает. Я же не говорю там: стоять, пять, команды никакие. Я все по-человечески. Пойдем. Она знает. Идем туда-то, туда-то идет. Идем в аптеку, идем, значит, в аптеку идем.
Нелли Владимировна, вот вам ведь было 20 лет, когда кончилась война. И, в общем, в период вашего сознательного возраста война шла. Вот где вы были, какие у вас вообще остались
когда
воспоминания?
Была война? Да. Нет, я училась в школе.
Ну, это где? Где?
Вот
ну, здесь вы, в Свердловске.
Да, да, да. Я училась в этой вот школе.
В какой школе?
Номер 2, она была имени Тургенева. Угу. Там учились только все дети.
Это на какой улице была? Она есть
на
до сих
Ленина,
пор школа?
Там, где музыкальная школа была, потом красное здание такое.
Угу.
Ну, на Сахаровом Цече.
Угу.
На Ленина 13, по-моему.
Ну, там сейчас что? Там сейчас ведь не школа.
А сейчас,
уже?
По-моему, там сейчас... То ли тоже музыкальное, что ли, училище, да?
Нет, что-то есть. Там,
да. Вот там была школа закрытого типа. Вначале она была там, где теперь театральное училище.
Угу.
Вот там начиналась эта вот номер, школа номер 2, которой учились все правительства. Потом, значит, когда началась война, нам дали вот это помещение, а там был госпиталь.
Это где театральный институт, да?
Да, да. Да.
Около филармонии.
Да, 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 да.
А вы переехали туда, значит,
а вы туда переехали. И кончала я эту школу, вот, где красная. Ну, а потом я сразу, когда... Вот я тебе говорила, что у нас семья-то, две семьи жили в нашем особняке. То он работал директор киностудии. «Хроники» тогда была. Киностудии не было. Киностудия позже приехала в 50. И он... А у меня сестра старшая, она уехала, она уже училась в ВГИКе на операторском факультете. А я еще училась в школе. Она у него тоже там начинала работать, чтобы ему надо было. Тогда же надо было пропуск в Москву. И поэтому ей дали характеристику, все, и она уехала в ВГИК поступать. Она поступила в ВГИК и там училась. А я, значит, следом за ней, опять Герман Григорьевич меня говорит, иди давай работай ко мне на студию. Я пошла работать ассистентом оператора. Сколько я там проработала? 3 года.
Конечно. А какие у вас вообще воспоминания о военном времени в Свердловске?
Кроме голода ничего. Понимаешь, бедная моя мама, я помню, у нас же ведь дровяное печенье там в это
дровяное печь. Отопление.
Отопление было, да. Мы как ездили в лес, маме выдали какую-то бумагу, чтобы мы и
разрешили
лошадь, на... да, лошадь, угу. И, значит, но без этого, без водителя лошади, поехали за дровами. Вот начиналось. И вот я впервые услышала, мама говорит, ребята, закройте двери, лошадь надо обозвать нехорошими словами, заткните уши. Я должна сказать, иначе лошадь не идет.
А нет, лошадь привыкла, видимо, да, что ее такими словами.
Ну, пошла лошадь, да, мама. Я это никогда не забуду, как мы ездили. Ну, конечно, там было уже одно, надо было нагрузить, мы на эту телегу натаскали, поехали домой.
Да, а папа в это время что?
Его же забрали.
То есть папу у вас мобилизовали?
Да, да, да. Призвали.
Призвали. Но, где он у вас служил?
А он служил его в музыкальном, это самое...
А в оркестре в каком?
Да, в оркестре. Он до фронта не доехал. Не доехал, потому что война потом кончилась. И он вот в оркестре играл. Он же и на духовых на всех играл. И на скрипке, и на виолончели, на всех инструментах. Но до фронта он не доехал.
Ну, голод. Вы помните, что было голодно?
Помню. И что помню, что мы кто-то из родителей бабушкиных учеников привезли железную печку, и, значит, и на ней мы, мама, значит, терла картошку, и мы на ней прямо пекли вот эти самые оладьи как бы.
Но это сейчас бы назвали чипсами, это фактически чипсы, да, потому что тонко нарезанная картошка просто
да,
вот
да.
На печке.
И вот мы, знаете, а мы сидели вокруг и ждали, когда, когда, вот было очень сложно, вот кроме голода ничего не помню, понимаешь.
Ну и как учились вот при этом все время вот на таком голодном
пайке? Я еще в музыкальной школе училась, я на скрипке же играла, профессор Флейш, который приехал из Москвы. Вот я у него училась. Холодно было, руки замерзли. Я такая замороженная, он, садись, маленькая. Вот он меня по головке погладит, значит, это ручки мне подогреет. Ну, давай, 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 белискрепка. Такой был профессор у меня. Потом в Москву уехал, и меня перевели на горку, там музыкальная школа была, перевели, Бобровский был молодой такой преподаватель. Вот я кончила 10 классов музыкальной школы.
А когда последний раз, помните, скрипку в руках держали, играли?
Когда скрипку?
Скрипки, да.
С какой радостью я ее...
Не любили, да?
Ты знаешь, ну, папа заставлял, потому что сестра сидела за пианино, а я, значит, на скрипке.
А вам больше хотелось пианино играть?
Мне вообще не хотелось.
Вообще не хотелось. Помимо. А вот как вы думаете, стоит детей, вот сами знаете, разные отношения, да, стоит ли людей заставлять вот детей, если они не хотят, но явно есть какие-то способности, вот заставлять через силу заниматься, надо. Или все-таки нет?
Надо.
Надо, да?
Да. Все равно это результат дает. Понимаешь, я же тогда могла любую, когда войдешь в компанию, все я могла сесть за инструменты, и вокруг тебя подходит, и понимаешь, вот так что это очень много значит, конечно. Надо все-таки.
День Победы вы помните?
Конечно.
Скажите.
Как же не помню. Сейчас скажу. Я пошла за водой. Мы жили на Всеобуч. Стою, до колонки набираю воду, значит, и вдруг бежит кто-то, какой-то мужчина, и кричит: «Давай скорее, закрывай, бежать домой, Победа, Победа!» Было часов 9. Но я взяла удобно и прибежала скорее в обеда. Боже мой, это ж не то слово. Мы так плакали, так радовались. Понимаешь, это что-то было невозможное. Только счастье было.
А что для вас самое сложное вот, в духовной жизни, в церковной жизни?
Наверное, от того, что я боюсь Бога. Понимаешь, где-то подсознательно. Вот я знаю, что мне все время следит за... Но не имею права я вот, понимаешь, как-то вот... он же все знает. Все. Я часто начинаю с того, что я обращаюсь к нему. Я ему рассказываю, понимаешь, вот как, что случится. Я ведь не бегу к кому-то, к подружкам, там кто такой рассказывает. Я рассказываю себе фактически, анализирую, как бы говоря, с Всевышним. Понимаешь, с этого, наверное, надо. Но это потому, что я глубоко верующий человек, наверное, поэтому. Для меня ведь не составляет там что-то то, веришь, не веришь, понимаешь, этого даже нет. Я всегда с ним. И я вот прихожу в храм, когда, понимаешь, вот на ту же исповедь. Я же читаю все, но я не готовлюсь. Вот, я анализирую этот день, который прошел. Вот кто-то сказал. Иногда меня ведь обижает. Есть, бывает такое. У меня нет этого, не остается ничего. Хотя, наверное, я когда вот вечером подвожу итоги дня, я думаю, что надо было так, не так, неправильно. Надо вот это надо было не так. Помягче, наверное, наоборот. Иду по жизни, лишь бы не сделать зла никому. То есть, ну вот не доставить мне что-то, чтобы не было человеку от меня нехорошо.
А уныние бывает как-то? То, что сейчас вот говорит, депрессия.
Нет, нет, слава Богу, нет. Понимаешь, я как-то все время придумываю. Я вот встаю, я уже знаю, что мне, чего. Вот сейчас ведь, конечно, очень сложно. У меня такие головокружения, и не могут определить, от чего. Я пью лекарства. Я боюсь ходить на улице. Ничего, все. Но я просто боюсь, что меня так поведут. Хорошо, вот у меня вместо палки собака, которая меня водит 3 раза в день, это обязательно. Спасибо ей.
Заповедь о любви к людям трудно? О любви к ближним? Трудна для вас?
Я поняла заповедь, ну да. Да, я очень долго не понимала. Ну, смотря, что значит любить ближнего.
Да, вот что это.
Да, вот я тебе скажу. Самое главное, вот как у меня пришла вот эта любовь. Человек некрасивый, знаешь, что много делает плохого. Понимаешь, но я должна его любить. Ну, может быть, слово не то, любовь, знаешь, что такое. Должно быть состояние такое, хорошее терпение, знаешь, сносить вот так вот, не обращать внимания на и вот эти самые какие-то выбросы, вот это все.
Ну, друг друга тяготы носить, да?
Да. Самое главное, надо благодарить Господа за все, что Он дает.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы побывали в гостях у одной из старейших прихожанок Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга, Нелли Владимировны Ефимовой.